Йога Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу.
Бог продолжил: «Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я, что есть лучший просветитель и освободитель. Оно принадлежит к понятию постоянной медитации. Стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь во всех своих действиях. Ты должен ощущать высшее сознание, находящееся в сердце, которое является причиной всех видоизменений внутри тебя».
Сначала надо найти божественное сознание, чтобы его ощущать. Стоишь ты или идешь, ты должен всегда ощущать высшее сознание. Надо его отыскать. Пока мы не нашли, мы не уверены, это высшее сознание или это. Может, оно телесное, может, оно праническое, может, оно астральное, может, оно ментальное. Не нашедшие люди высшее сознание часто пытаются его искать в оболочках. Например, множество людей ищут его в астральном теле. Тогда астральные переживания очень важны. Астральные переживания относятся к виду праны, к виду звука и речи. Если артикулированная речь называется вайкхари, то промежуточная речь, внутренняя, тонкая, называется мадхьяма. Это и есть астральная речь. Ум, когда мы говорим, говорению предшествует мышление, мысль. И вот мысль, предшествующая говорению, это мадхьяма. Например, слово есть корова. Корова бывает в виде объекта, в виде слова. Также она бывает в виде представления конкретной коровы в нашем уме. А бывает в виде абстрактной идеи. Вот слово корова – это вайкхари. А наше представление, корова в уме, это мадхьяма. Вот тонкое тело – это уровень речи мадхьяма. Есть другой уровень, называемый пашьянти. Пашьянти – это когда порождается вибрация вне мыслей. Мыслей нет, концепции нет, а идея сама есть. Это и есть уровень пашьянти. Наконец, есть уровень пара или паравани. Речь как первичная чистая татва, творческая вибрация из пустоты. И все это различные виды энергии, присущие физическому миру, астральному, причинному и абсолютному. И когда мы ищем божественное сознание, нам нужно его найти за пределами пяти оболочек. Когда мы его ищем в астральном теле, мы ошибаемся. Мы принимаем образы тонкого мира за само божественное сознание. Например, есть люди, которые считают, что божественное сознание – это есть прекрасный образ, восседающий в небесном мире, на небесном троне. И они хотят видеть божественное сознание в виде прекрасного образа. И они говорят: – «Господь, я видел Господа, Он не зашел, Он разговаривал со мной, Он положил руку мне на плечо, у Него борода, усы или у Него флейта». Это тоже божественные энергии уровня мадхьяма. Это тоже божественные эманации, но это не само божественное сознание. Поэтому мы применяем ведантический метод нети-нети, уходим от образов астрального мира. Образы астрального мира питаются нашими мыслями, нашими тонкими возвышенными эмоциями. Так же, как наше поверхностное сознание питается нашим восприятием, то образы астрального мира связаны с нашим мышлением, с тем, что мы визуализируем. Если чистые образы, в тонком мире у вас будут возвышенные эмоции, переживания, дворцы, внутренние божества. Но это область ума. Божественное сознание, когда мы применяем метод нети-нети, мы идем выше образов астрального мира, выше образов ментального тела. Таким же образом мы проникаем в область причинного тела, связанного с Будхи, личностным осознаванием. Причинный мир связан со сном без сновидений. Если в бодрствовании доминирует прана, в астральном мире доминирует апана, в причинном мире доминирует самана. Разные типы праны соответствуют разным уровням. Сон без сновидений – это приятное бесформенное состояние, сопровождающееся блаженством. Однако методом нети-нети мы должны подняться выше сна без сновидений, выше оболочки причинного тела. И обнаружить для себя измерение Турья. Когда мы обнаруживаем измерение Турья, наш поиск заканчивается в каком-то смысле. То есть мы уже не перепутаем. Это не значит, что он вообще заканчивается. Это значит, что наше видение Бога перестает быть слепым, и оно становится зрячим. И когда мы обнаружили божественное сознание через принцип Турья, неважно, где мы его обнаружили, в бодрствовании, во сне со сновидениями, во сне без сновидений, это значит, нам немного понятен принцип божественного сознания, мы его ни с чем не перепутаем. Это подобно, как если вы нашли алмаз, и опытный ювелир дал ему оценку, вы теперь знаете, что это не стекло и не медь, это бриллиант. Когда мы нашли божественное сознание, следующей садханой является его непрерывно поддерживать. И вот отсюда начинается лая-йога, путь сахаджаяны, путь пребывания в божественном источнике, непосредственная протягша адвайта и прямая персональная связь с Богом. Это как у вас не было персональной связи с Богом, и вы всегда были вынуждены прибегать к каким-то опосредованным каналам. Только через ум, только через книжки, через рассказы других. А теперь, как вы получаете возможность напрямую выходить на связь с божественным источником. Те, кто не имеют прямой связи с Богом, они охвачены многообразием этой вселенной. Их называют сакала. Сакала означает «с признаками». Ну, так говоря по-простому, тот, кто носится с признаками. С многообразием, захваченный многообразием. Это одно, это другое, это правое, это левое, это красивое, это уродливое, это правильное, неправильное, это внутреннее, это внешнее. Все это многообразная вселенная признаков, качеств, и те, кто в них погружены, это и есть сакалы. То есть сакалы – это как те, кто связан, пошел. Заметьте, признаками можно играть, а можно быть ими связанными. Боги тоже играют с признаками, с качествами, формами, именами, но они не связаны ими. Признаки не являются веревками, паша, которые связывают. Но живые существа, которые как бы привязаны к признакам, называются сакала. То есть сакалы – это все, кто погружены в физический мир, в физическую вселенную и захвачены, связаны ею. Все, кто погружен в астральный мир, в астральную вселенную. Например, питрисы, сансарные боги могут быть, гандхарвы. Да, сакала. Сакала. Понятно. Сансарные существа, в общем. Люди, наги, животные, преты. И кто-то из них более счастлив, кто-то менее. Например, преты счастливее, чем существа ада. Ну, это как счастливее? Иголками их не колят там. Вот они и счастливее. Сомнительное счастье. Просто голод есть. Никто им не заливает расплавленный свинец там в горло. Они просто всегда голодные, всегда неудовлетворенные. Самые несчастные – это существа ада. Это тоже сокало. Люди счастливее претов. По сравнению с миром претов, человеческий мир – небеса. Из нижних миров многие существа ада, преты, отдали бы все, чтобы попасть в мир людей, потому что для них это мир наслаждений, это рай на самом деле. Они так видят мир людей. Это на самом деле рай. Просто чувствовать элементарное удовольствие, чувствовать отсутствие страданий, наслаждаться едой, водой, чувственными желаниями. Но это тоже сокалы, это на самом деле связанность. Есть мир богов, мир петрисов, даже по сравнению с миром петрисов, мир людей ограниченный. И выше сокала существ есть пралаякалы. Пралаякалы – это те, кто реализовал бесформенное сознание. Те, кто освободился от признаков, освободился от майя-малы. Майя-малы – это иллюзия многообразия. Когда хочу этот фильм, хочу другой фильм, хочу этот предмет, хочу этот предмет. Всегда ищу разнообразие в предметах, в объектах, в мыслях. А пралаякалы – это те, кто понял, что все это многообразие – иллюзия. Кто возвысился над многообразием. Пралаякалы реализовали бесформенный мир. Арупа-локу – состояние сознания, подобное бесконечному пространству или бесконечному сознанию. И они поняли, что надо возвыситься над миром, над миром форм. Надо подняться над именем и рупой, потому что имя и рупа, имя и форма затмевают чистую суть божественного сознания. Они скрывают ее. Они ограничивают ее. И те, кто медитирует на медитацию пустоты, реализовывают, например, пятую дхьяну, шестую дхьяну, но у них сохраняется чувство индивидуальности, но они возвышаются над миром объектов и могут долго оставаться в такой дхьяне. Они становятся из сокала существ пралаякалами. Многие буддисты, дзен-буддисты реализуют уровень пралаякалы. Многие последователи садху, кто реализовывает пятую, шестую дхьяну, становятся пралаякалами. Йоги, последователи санки, упражняющиеся в различных высоких дхьянах. То есть способ стать пралаякалом – достичь высоких дхьян. Если вы достигли даже первой, второй дхьяны, третьей дхьяны, вы все равно остаетесь сокалами. Возвышенными сокалами все равно. То есть у вас есть еще признаки. И пока дхьяна длится, состояние сокала, жизнь в теле сокала, в теле божества, она длится тоже. Дхьяна иссякнет, запас энергии, вложенный в дхьяну прошлой жизни, закончился, и все. Такое бывает. Например, в этом мире людей рождаются люди с фактором богов. И их радость прошлых воплощений с ними остается в этой жизни, пока она не иссякнет. И бывает так, по рождению такие люди очень удачливы, все у них складывается хорошо. Но если они не работают над собой в этой жизни, это все уходит, растрачивается. Они опускаются на земной уровень. И говорят, вот был талант, но теперь он иссяк. Это дхьяна. Но пралаякалы – это те, кто поднялся выше, реализовал высокие дхьяны, возвысился над именем и формой. Пралаякалом также можно стать, если вы не практикуете не дхьяну, а созерцание наподобие Шамхави Мудры. Бесконечное пространство. И когда ваше созерцание достигло устойчивости, и любые имена и формы не способны вас связать, и вы достигли какого-то уровня самоосвобождения, так что майя-мала, иллюзия многообразия, вас не способна связать. И карма-мала, причинно-следственные отпечатки, цепочки, тоже не способны вас связать, потому что вы можете пребывать в присутствии подобном пространству. Но если вы не развязали анава-малу, ограниченное чувство «я», вы не можете подняться выше. И вот ваш уровень – это сон без сновидений, причинное тело, причинный мир. Такая пустота невысокого уровня. И на самом деле она может длиться там, 500 миллиардов лет. Она может даже длиться до конца кальпы. То есть, если глубоко вошел в состояние пространства, оно может не прекращаться, и в нем нет страданий. Понятно, когда медитируешь, не с кем выяснять отношения. Ты не находишься на телесном уровне. Если бесформенная медитация, от мыслей и образов нет страданий. Вот что такое состояние пралаякала. Ум пуст, есть некоторый свет, некое блаженство, и тебе хорошо. Есть некоторое маналая, растворение ума. И так можно находиться очень долго, потеряв счет времени. Но пагубность этого состояния, что оно статичное, из него практически невозможно развиваться дальше. И только когда Шива начинает трясти Вселенную, начинается новый цикл творения и разрушения и творения, пралаякалы как бы пробуждаются из такой своей спячки. То есть это медитативная спячка. Когда они пробуждаются из своей спячки, они делятся на два типа душ. Более высокие типы душ, они могут быть подняться вверх, чтобы осознать измерение Турья и стать виджнанакалами или виджнанакивалами, полностью пробужденными. А другой тип, им приходится воплотиться в нижних мирах, на земле, где-то в сансаре, с тем, чтобы их кармы исчерпались. И поэтому многие говорят, что войдя однажды в такую спячку, ты не эволюционируешь и теряешь попросту время. Тебе ни хорошо, ни плохо. Ты находишься в расширенном состоянии небольшого блаженства, но, в общем, и осознания Бога тоже нету. И опыта сансары нету. Ты как в западню попал. И еще тебе хорошо настолько, что ты выходить-то и не хочешь. Получать опыт, воплощаться и прочее. То есть достиг возможность не воплощаться. Временно пока. Но и переживания Бога тоже нет. Вот это считается западней такой. Состояние пралаякалы. Но возвышенные пралаякалы могут каким-то образом подняться выше в измерение Турьи. Наконец, те, кто реализовал еще более высокое состояние и сумел подняться выше причинного тела, в мир Бога, в измерение Турья, становятся виджнанакалами, видятхарами. Виджнанакивала их называют. Те, кто обрел истинную мудрость, обрел истинное пробуждение. Они выше и сакал, и пралаякал. И они не находятся в таком застывшем состоянии, подобном спячке. И у них нет уже скрытых карм, тенденций, которые на предыдущей стадии пралаякал еще не растворились. Они реализовали чистую форму пустоты. Это и есть реализация джняны-йоги Адвайта-Веданты. То есть хороший адвайтист, реализовавший тождество «я» и брахман. Это реализация, правильная реализация хорошего джняни, который открыл божественное сознание и выносил его. Это не окончательная реализация, и есть еще более высокие ступени, связанные с принципом шакти, потому что реализация в традиции ситхов – это не только реализация знания джняны, но также и реализация шакти, становление шактиманом. И вот все высокореализованные существа – это шактиманы, тех, кого называют ишвары, мантра-махешвары. Шактиманы, что это означает? Это означает владение энергией первичных энергий мироздания. Это значит, недвойственная реализация настолько высока становится, что подчиняются законы и принципы Вселенной. Становится возможность обладать определенной шакти. Но для этого надо подняться на более высокий уровень. Этот более высокий уровень, существа более высокого уровня, реализовавшие высокое состояние Турьи, называются мантры, мантришвары, мантра-махешвары. Общее название для них так – Шивы. Шивы. То есть все мы достигаем уровня Шивы на этом уровне. Если Шива брать не как абсолют парабрахман, а как божество более относительное, это и есть уровень Шивы или Рудры. В нашем понимании также это уровень Ишвары. Творец новой вселенной – это и есть состояние 16 кала. Есть еще более высокая реализация и более высокий класс существ, обревших уровень еще более высокой реализации. Они называются акалы. Акалы означает «нет вообще никаких признаков», «нет никаких качеств». Акала означает абсолютно чистые татвы. Это еще не сам абсолют. Индивидуализированное сознание есть еще. Это уровень Шивы и Шакти. Это еще не полное растворение, где вообще ни о чем нельзя говорить, как Шива в аспекте Парабрахмана. Акала означает бесконечные, чистые, бесформенные духи, обладающие безграничным потенциалом энергии. Это те, можно сказать, кто рождает Брахм, Шив и Вишну. И вот эти уровни реализации, все они связаны с уровнями Турья. Вот только на уровне Турья начинается истинная реализация. И вот некоторые пралаякалы, они имеют возможность реализовать состояние Турья. То есть пралаякалы высокого уровня. Но в основном состояние Турья реализовывают те, кого называют видьядхары, виджняна-калы, виджняна-кивалы. И вот наша задача как раз стать одним из них, стать одним из хорошим видьядхарам. Видьядхара, например, называется держатель знания, видья знания, дхара – сосуд знания. Стать божественным, достойным сосудом знания. И все существа, которые у нас на алтаре, они все как минимум, ниже видишвара, видятхаров их нет. Выше есть. То есть все это существа, поднявшиеся выше уровня пралаякалов. Измерение Турья имеет 8 уровней. Первые из которых называются Нирананда, Ниджананда, Ишварананда, Джагадананда и так далее. То есть в самом Турье есть свои градации, поэтому часто эти измерения называют Турья-тита, то есть превосходящее четвертое измерение. Однако это сложно постижимое состояние для ума, которое можно переживать в виде мистического опыта. Но они описаны в Свачханда-тантре, вы можете почитать. В различных шивайтских источниках Сиддханты, в текстах кашмирского шиваизма. И вот все это есть постижение божественного сознания. Поэтому многие говорят, постигни Бога. А как именно его постигнуть? Кем ты станешь? Каковы признаки? Вот в чем вопрос. Сказать «постигни Бога» несложно. А понять логику, метафизику, пути и признаки – вот что самое сложное. И все это относится к измерению Турья. Поэтому для нас постичь, открыть божественное сознание, чтобы затем его созерцать методами лая-йоги – это прежде всего открыть, устойчиво утвердиться в измерении Турья. Получить от него подтверждение. Открыть измерение Турья не означает только испытать нирвикальпа самадхи, непрерывное сознание. При некоторых условиях именно так оно и открывается. Через тхьяну, либо через кундалини-йогу войти в свет. Но его можно открыть и иначе. В бодрственном состоянии через естественное самоосвобождение и созерцание. И это будет называться джаград Турья. Турья, переживаемые в состоянии джаград. Если ваш ум достаточно в присутствии, он достаточно глубоко растворил двойственные концепции и коснулся этого сияющего источника, у вас не будет переживания, например, света наяву, но у вас будет переживание глубокой пустотности и глубокой неконцептуальности, когда все ваши двойственные отождествления, Эго, ограничения «я», «анава» мало, иллюзия разнообразия, они все стираются и растворяются. Все двойственные представления. Это и есть Джагратурья. И пережив состояние Джагратурья, получив в него подтверждение, ученик обретает стадию как минимум зачатия. А полностью реализованное состояние Джагратурья – это стадия рождения. И вслед за этим он проникает в сон со сновидениями, чтобы реализовать свапна-турья, турью в состоянии сна со сновидениями. Когда, войдя в сон, он может растворяться в свете, он может растворять в пустоте свое иллюзорное тело или свое сознание. Затем то же самое ему нужно сделать, перейдя в причинное тело, сушупти-турья. Когда, войдя в причинное тело, он не остается, как пралая калы, в непроявленном, не засыпает сном бесформенного, а он может растворить его, дойдя до чистого света, недвойственности. Вот такой путь реализации. В йоге иллюзорного тела мы это постигаем за счет практики Иштадевата-йоги, визуализации себя в облике божества с последующим растворением. И вот эта стадия лая-крама – как раз указывает на то, что мы пытаемся высвободить божественное сознание. Мы сначала преображаемся в Иштадевату с признаками в прекрасную форму, а затем выполняем стадию лая-крама, затем все растворяем и высвобождаем это чистое недвойственное сознание. На стадии Анутара-тантры и лая-йоги мы созерцаем иначе, через санкальпы. Через поддержание, например, божественной гордости, через поддержание Шамхави Мудры. В общем, вот что значит эта фраза, что надо высвободить, обнаружить божественное сознание и затем его созерцать. Когда мы обнаруживаем божественное сознание и держимся его днем и ночью, это традиционно называется нидитхьясана. И на стадии нидитхьясана мы получаем божественное благословение, шактипатху, ануграху. Потому что, удерживая божественное сознание и пребывая в божественном сознании, вы не можете ее не получать. Это невозможно. Это как если вы касаетесь воды, рука не может быть, не быть мокрой, она будет мокрой. Таким же образом, когда вы касаетесь Бога, вы не можете не получать божественную милость, не получать ананду, божественное благословение.
Ты должен поклоняться проявленному сознанию или самоосознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям, и остается спокойным в теле.
Стоп. Вот когда здесь говорится, ты должен поклоняться проявленному сознанию, о чем здесь говорится? В общем, здесь говорится о том, что мы называем интеграция, тренировка естественного состояния. Сначала мы обнаружили турью в его чистом состоянии, а затем мы должны обнаружить турью с открытыми глазами на фоне восприятия. На фоне видимых форм, на фоне обоняния, осязания, вкуса и так далее. То есть мы должны теперь извлечь то же самое божественное сознание из внешних объектов, чтобы также ими питаться, увидеть Бога не только трансцендентного, пребывающего за пятью кошами в Туре и Туре-Тите, а увидеть Бога имманентного, то есть пронизывающего все вещи, находящегося в камнях, в деревьях, в образах, звуках и прочих. Это и есть принцип интеграции. Часто ведь любят говорить, я вот интегрируюсь. С чем? Потому что по-настоящему интегрироваться можно, когда вам есть что интегрировать. То есть, когда вы можете извлекать Бога из внешних объектов, так можно сказать. Извлекать турью из внешних объектов. Поэтому Пока Турия не излечена, не обнаружена как трансцендентная, это невозможно. Поэтому это не называется интеграция, это называется полнота внимания. Допустимо говорить, я пребываю в полноте внимания, я пребываю в полноте осознанности. То есть в полноте внимания с объектами можно быть. Там в санкальпе полноты внимания с внешними объектами. Но истинная интеграция предполагает уже обнаружение трансцендентного. Через трансцендентное тогда мы обнаруживаем имманентное. Были религии, например, в греческой философии, пантеизм. Они тоже учили, что Бог находится везде. Бог, он пронизывает все, все сущее. Но не глубоко, то есть они не учили о Туре, Туре-Тите. Так, в качестве воззрения, что пантеисты – это философы, которые придерживаются идеи, что Бог находится везде. И вот интеграция – это когда мы видим Бога везде. И как увидеть Бога везде? Мало ведь сказать «Бог везде». Ну, все могут сказать. Как йога Васиштхи, там Рама говорит Васиштхе. Каждый мальчишка может сказать, там, что Бог – это сознание. Но здесь мы, пребывая в созерцательном присутствии, в осознанном состоянии, высвободив состояние Турья, глубоко входим в безоценочное осознавание. Также глубоко входим в Брахма-Ахамбхаву. Через любовь к Богу соединяемся с Брахма-Ахамбхавой, либо через джняну. И когда безоценочное осознавание в сочетании с такой устремленностью к Богу соединяются, мы можем видеть Бога везде. Тогда мы идем, и глаза наши видят образы божеств, а за образами божеств мы прозреваем их тонкую форму, а за тонкой формой видим свет. Или мы идем, видим корову, глаза видят корову, слышат корову, а за коровой прозреваем божественное сознание, видим измерение Турьи. Мы видим, что через корову играет изначальная сила, изначальная энергия. Это сила божественная, изначальное сознание. И мы смотрим на людей, на растения, и везде видим чистое сознание, эту изначальную энергию. И вот такое изначальное желание действовать, наслаждаться, привязываться к объектам, именам и формам называется лолика. То есть каждому живому существу присущая такая привязанность, тенденция привязываться, тенденция наслаждаться. И мы видим Бога, и мы видим Его лолику везде. Кто-то к конфетам, кто-то к деньгам, кто-то к противоположному полу, кто-то к телу, кто-то к серьгам и украшениям, кто-то к машинам, кто-то к власти. Везде лолика, лолика. Игра энергии, которая привязывает. Но чистое сознание, играя всем этим, не запятнывается, не схватывается, не обуславливается. А что же схватывается? Эго, ахамкара. Восприятие, помещенное не в чистое сознание, а в эго, оно связывается. Вот оно и подлежит освобождению. Чистое сознание освобождению не подлежит. Почему? Ну, потому что оно свободно. Но восприятие души, помещенное в ахамкару, в эго, вот что подлежит освобождению. Душа, связанная инструментом антахкарны, подлежит освобождению.
Этому внутреннему разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему разуму самоосознанием. Бога можно ощупать таким образом.
Ощущать, наверное.
Ощущать.
Ощупать не удастся.
Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть разум, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание. Он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанные ощущения. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и является тем, кто совершает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя. У него нет частей, но он является всем. Он обитает в теле, но он вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть разум в каждой своей части. Он есть мыслительная способность ума, обитает в сердце, в горле, в носу, посередине лба и на кончике носа. Он есть реальность всех элементов, превосходит внутренние состояния. Он тот, кто создает звук и дает жизнь птице, называемой умом. Он есть реальность воображения и отсутствия воображения. Обитает во всех существах, как масло спрятано в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле, светит, как чистое осознание, виден повсюду, потому что он – чистое ощущение во всех ощущениях и ощущает сам себя в самом себе. Стоп.
Брахма-вичара означает исследовать Бога внутри себя и во всех видимых объектах. Задаваться вопросом и высвобождать божественное сознание, где только возможно. Есть такая книга, Карел Чапек, называется «Фабрика Абсолюта». И там он рассказывает, как один предприниматель создал такой генератор, ну, хотел сделать что-то наподобие источника ядерной энергии на благо всего человечества. Но этот генератор начал вырабатывать абсолют. И одного генератора хватало, чтобы обеспечить электричеством весь город. Но пошли побочные эффекты. Кто находился рядом, начинал видеть везде Бога, становился просветленным, набожным, очень верующим, бросал свою жизнь, начинал левитировать, пророчествовать, проповедовать. И радиус действия там около 5 километров. И начали появляться общины рядом с этими генераторами, поклоняться им. И он говорил, что вот мой генератор вырабатывает чистый, беспримесный абсолют. Но есть побочные эффекты, все становятся верующими. Он пробовал обкладывать генератор книжками разных философов, чтобы сделать защитный экран концептуальный. Ничего не получилось. Другие способы. И они начали производить множество таких генераторов, продавать их. И везде, куда они их продавали, люди становились верующими, начали появляться там карусель на этом генераторе. Там люди начали поклоняться карусели, там другая косилка, люди начали поклоняться святой косилке. Все обожествлялось тотально вокруг в радиусе нескольких километров. Поэтому появились общины святой карусели, святой косилки, еще чего-либо. И они между собой там не могли состыковаться, разные виды религий. И это как эпидемия начала охватывать все человечество. Они начали экспортировать по всему миру. Вот, и начались глобальные тектонические сдвиги в ходе истории в социально-политических силах. Потому что люди начали чувствовать абсолют. И потом некоторые думали, может договориться с ним, чтобы он не так сильно менял человечество. И здесь абсолют может выступать как чистейшая субстанция. Чистейшая, божественная, световая, сознательная субстанция. Которая находится внутри нас, скрыта за оболочками, а снаружи она скрыта за 5 элементами и 3 гунами. И высвобождение Бога, высвобождение Абсолюта из всех субстанций – это и есть сущность внутренней алхимии созерцания. Это высвобождение возможно, если мы учимся созерцать без оценочных суждений и смотреть на все вещи не глазами, не восприятием своего тонкого тела, а вне ума. И когда нарастает восприятие вне ума, такое высвобождение возможно. Например, два ситха шли, один взял и в скале ногой след оставил на Кайласе. Другой посмеялся, сказал, да так даже моя собака может. Он взял лапу собаки и от нее след в камне оставил. Ну, так они развлекались. Это значит, сила их единого вкуса, их способность высвобождать естественное состояние так велика, что он может передавать даже собаке. Но в другой раз Нарада играл очень красиво на вине. И его там кто-то похвалил. Тогда Кришна своей мистической силой привел медведя и дал ему свириль. Он сыграл еще красивее. То есть Кришна в медведе высвободил божественную силу, активировал канал Сарасвати. Медведь начал производить звуки. Также есть история про одного святого, по-моему, одного из аватаров Дататреи. Про Свами Нарисимха, не помню его имя. Нарисимха Сарасвати, да. Когда он взял, научил кота петь веды. Брахманы с ним спорили о ведах. Он, чтобы с ними не спорить, не вступать в диспут, просто научил кота веды петь хорошо на санскрите. Брахманам тогда стыдно стало, что они с ним спорили о веданте, не понимая его величия. Это означает...
Боже, а история, вот когда Рамалинга Самигала научил мальчика говорить на семи языках, это тоже к этому относится?
Да. Это высвобождение божественной таттвы во внешних объектах. То есть, когда мы видим божественность внутри себя, и мы хорошо можем объединять себя с внешними объектами, эту же божественную таттву мы можем высвобождать из внешних объектов. Тогда каналы какие-то очищаются, у человека пробуждаются на время способности. Или был случай, когда один махасидха пришел в город, и он попал на церемонию, и все делали подношение статуе Шивы. А махасидха сидел и не вставал. Царь там был, придворные. И все начали говорить, почему ты не кланяешься Шиве? Это же очень важно. Махасидха сказал, старший брат не должен кланяться младшему. Все удивились от такой наглости. Вот. Нет, сказали, ты должен поклониться, или ты будешь, как бы мы посочтем тебя, но не нашим единоверцем. Махасидха сказал, я могу это сделать, но это будет великий грех, потому что это идет против дхармы, ведь старший брат не должен поклоняться младшему. Они сказали, как? Изваяние Шивы ты считаешь младшим братом? Ну, сказал, ну смотрите сами. Он начал поклоняться Шиве, тогда статуя Шивы произнесла, я кланяюсь тебе, и поклонилась ему. И, по-моему, там еще раскололась пополам. Да. Тогда цари придворные поняли, что Шива в теле Махасидха был старшим братом по отношению к Шиве в теле статуи. То есть он там был больше реализован. Все это примеры высвобождения шудха-таттв, пяти чистых шудха-таттв из неживой материи, из пракрити или из живой. Пять изначальных таттв – это Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и Садвидья – чистое знание. Это пять изначальных чистейших энергий Вселенной. И они связаны, они являются олицетворением Чит-шакти, Ананда-шакти и трех других известных вам – Джняна, Ичха и Крия. То есть это пять изначальных сил Вселенной. Чит-шакти, Ананда-шакти – энергия блаженства, Джняна-шакти, Ичха и Крия. И когда мы реализовали в себе божественность, измерение Турья, объединяясь с различными энергиями, мы можем высвобождать в окружающем эти энергии. Но прежде чем это произойдет, мы как минимум можем взаимодействовать с объектами, не обуславливаясь ими.
Бог продолжил. Ты должен понять, что Бог есть разум в теле. Различные функции и возможности в теле служат разуму, как слуги своему господину. Ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Две фундаментальные энергии – мудрости и действия – постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – его украшения. Органы действия – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Я есть то бесконечное, неограниченное высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным. С таким пониманием разум обитает в теле.
И чтобы высвобождать божественный источник, с одной стороны, нам необходимо развивать джняну и созерцательность, способность быть в медитации. Сначала полноту внимания, а затем способность пребывать в созерцании. С другой стороны, нужно развивать веру и преданность, способность любить Бога. Когда эти две способности сочетаются, мы можем высвобождать божественное сознание, непрерывно в нем пребывать. А такое высвобождение, непрерывное пребывание – это жизнь в измерении ануграхи, в измерении шактипатхи, благодати. И именно ануграха и благодать производят все остальные изменения. О-о-о.